Талантливые люди, прекрасные собеседники, лидеры мнений. Все это гости подкаста «Андерсон People». Оставайтесь с нами и становитесь лучше и мудрее.
Привет, друзья! Интервью с генетиком Александром Калидой, на наш взгляд, оказалось настолько интересным, что мы не смогли вырезать оттуда ни одной минуты. И поэтому решили разбить его на две части. Во второй части мы попытаемся раскрыть секрет долгожителей, узнать, как генетика влияет на нашу психологию, и получим ответ на вопрос, можно ли найти пару по ДНК. Генетика влияет на здоровье и долголетие, с этим понятно, разобрались. А влияет ли на наше поведение, там, психологию, эмоции и чувства?
Генетика влияет на долголетие, влияет немножко и на психологию в меньшей мере. То есть здесь есть такие три правила поведенческой генетики. Они говорят о том, что нет такого признака в нашем поведении, на который бы не влияла генетика. То есть это первый закон. Что бы вы ни взяли, на все генетика влияет. В одном исследовании анализировали, за кого голосуют люди в Америке по разным политическим взглядам, и там вклад генетики тоже находится. То есть люди почему-то то ли более либеральных, то ли более консервативных взглядах, гены их чуть-чуть к этому подталкивают. Более ли люди там голосуют за права ЛГБТ или меньше, генетика тоже их подталкивает. То есть в любом признаке, да, то есть любите ли вы там шоколадное мороженое или ванильное, в это генетика тоже вносит вклад. Это первый закон. Второй закон гласит о том, что вклад генетики во все эти признаки, он минимален. Это значит, что на первом месте находится в вашем психологическом, да, портрете будущем, ваше окружение, в котором вы выросли, то есть, не знаю, страна, социум, материальный достаток, школа, в которой ходили, двор, да, вот эти все вещи. На втором месте находится воспитание. Родители хотели вырастить вас математиком, хотели спортсменом и так далее. Ну, так как мы понятия не имеем, как воспитывать людей, чтобы они стали тем, кем мы хотим, то в основном это проигрывает в среде, и среда все равно берет свое, то есть там то, как вы проводили время во дворе, намного более важно, чем то, кем хотели родители, чтобы вы стали. А на третьем месте находится генетика. То есть, когда первые два вот этих вот пула исчерпаны, то тогда гены сквозь все это пробиваются и тоже немножко подсказывают, каким человеком вам быть. Поэтому где-то вот так вот выглядит эта лесенка.
Андерсон — это международная IT-компания, основанная в 2007 году и объединяющая уже несколько тысяч умных, профессиональных и, что самое главное, хороших людей по всему миру. Давайте разберемся, почему вам стоит к нам присоединиться. Работая в Андерсон, вы сможете добавить в резюме проекты мировых брендов. Можно каждый день учиться чему-то новому, а если захотите сменить домен или технологию, мы поможем. Наши сотрудники работают в любой точке мира, из офисов компании, на дому или сочетают эти форматы так, как удобно. Ваша карьера в ваших руках. Мы предлагаем четкую систему ассесмента и рисуем карту к вашим целям. А если вы только начинаете свой путь в IT, добро пожаловать в Андерсон Trainee Program. Вы будете получать стабильную конкурентную зарплату, а при желании сможете увеличить свой доход. Работайте в Андерсон вместе с нами.
Смотрите, Александр, вот если мне кто-то из знакомых говорит, что ты такой же агрессивный, как и твой отец, насколько этот человек прав?
Если вам так говорят, то вы можете ему рассказать историю про Чикатилу, да, который был не только убийцей, но был еще и насильником. И он изнасиловал большое количество женщин, и многие из этих женщин рожали детей. Некоторые женщины скрывали, кто их отец, некоторые не скрывали, кто этот отец, но потом через многие годы этих детей нашли, некоторых из них. Некоторые из них были очень успешными бизнесменами, уважаемыми членами общества. Некоторые из них проявляли откровенно такие вот признаки асоциального поведения. И всем этим детям задали один и тот же вопрос, да? А вот теперь, зная, кто ваш отец, да, что он был там вот маньяком-насильником, как вы могли стать таким человеком? Подразумевая, что те, кто стали успешными, они скажут, что что-то свое, те, кто стали неуспешными, скажут что-то свое. Но на удивление обе эти группы сказали одно и то же. А как я, зная, что мой отец был таким, смог бы быть кем-то другим? Подразумевая, что кто-то воспринял это как фатум, как то, что нельзя изменить, А кто-то воспринял это как отягощенную наследственность, то есть как то, с чем надо бороться с самого начала и чему надо противостоять и делать все возможное, чтобы оно не проявилось. Поэтому, когда люди так говорят, надо понимать, что, опять-таки, в нашей силе, когда мы говорим про психологические характеристики, тут у нас арсенала намного больше, чем у наших генов, да, и сознательный вклад, он очень большой. Часто такое говорят про зависимости, то есть там вот кто-то у тебя был в семье алкоголиками, поэтому неудивительно, что ты такой. На самом деле история с зависимостями работает каким образом? То есть действительно есть гены, которые чуть-чуть подталкивают людей к зависимости в общем, да, такой general зависимости, есть, которые подталкивают к более таким направленным зависимостям. Но как это проявляется? Если человек живет в обществе, где никто не курит, и у него есть гены курения, и он даже не знает, там, где продаются сигареты и там, какие они на вкус, то вклад курения в его зависимость минимальный. Если ты живешь там, в какой-то пуританской стране, где тоже у тебя нет доступа к наркотикам, то понятно, что эта зависимость не проявится. И наследуется в основном склонность к общей зависимости. То есть она может проявиться как склонности к каким-то наркотикам, а может как склонности к шахматам. И если вы перенаправите свое вот это стремление, да, свой вот этот addiction, да, желание заниматься чем-то одним и тем же, там, постоянно получать это удовольствие, то вы можете перенаправить это, например, в спорт, да, или там, собирание пазлов, или там, покраску моделей кораблей, а не в употребление наркотических средств. И это тоже будет зависимость, она сработает, и это очень все будет попроще, чем с людьми, которые сидят на наркотиках.
А еще часто говорят, что люди не меняются. Как на самом деле обстоит эта ситуация? И все ли определяет генетика в этом вопросе?
Генетика хорошо вносит вклад в то, что в наше физическое, то, что вы можете потрогать, да, себя. Вот я могу дать совет, как сразу понять, что наследственное, что не наследственное. То есть, если вы хотите спросить, там, какой-то признак наследственен или нет, хотя есть отдельные таблицы, вы можете найти таблицы наследуемости, такой некоторый показатель H. Он выражается, ну, грубо говоря, в процентах, там, от 0 до 100. И у каждого признака он свой. Ну, например, у леворукости он 30, у высокого роста он 60. У скорости реакции там, на там, пролетающую муху он 90, там, не знаю, у, там, склонность к математическим способностям меньше 20 и так далее, и так далее. Все это проверено, все это есть в таких таблицах, их можно найти. Но даже чтобы в них не копаться, вы можете задать очень простой вопрос. Нужен ли этот признак был в этапе, когда мы формировались как вид, да, в какой-то африканской саванне? Нужен ли был ген, который отвечает за скорость реакции? Ну, конечно, да, надо быстрее бежать за антилопой. Нужен ли ген сильных мышц? Да, нужен. Нужен ли ген коммуникации с другими людьми? Да, там повышенной эмпатичности? Да, нужен. Но нужен ли ген математических способностей? Нужен ли ген хорошего айтишника, скрипача, фотографа? Нет, не нужен. Да, таких специальностей тогда не было и форм деятельности не было. Поэтому таких генов у нас не сформировалось. Поэтому это такой простой вопрос, как ответить, где генетики больше, где генетики у нас меньше. А отвечая на ваш вопрос, меняются ли люди? Наверное, меняются, но это не генетически они не меняются. Да? То есть тот ребенок, которого вы родите в 30 лет и которого вы родите в 15 лет, это будет один и тот же ребенок. Вы ничего своим багажом опыта, да, или там жизни, или чего-то такого в своей ДНК никак не поменяете. Но люди меняются, и вот меня очень занимает исследование интеллекта у людей, именно генетическое, и сходность по уровню интеллекта между людьми. И вот оказывается, в молодости люди очень не похожи на своих родителей, они выпендриваются, они идут в другую школу, они живут в новом веке, они читают электронные книги, там, родители накопили на какое-то образование, они его получили, и они умные, когда 10 лет, когда 20 лет. Ну, не то чтобы умные, их интеллект отличается от интеллекта родителей в ту или другую сторону. Они могут, наоборот, там, пойти по другому пути и ничего не учить. Но с ходом того, как они стареют, там, где-то к 70 годам, их интеллект на 85% идентичен интеллекту их родителей, среднестатистическому. То есть, когда мы стареем, когда мы забываем всему, что нас учили в школе, забываем там стихи, которые мы выучили, там названия столиц стран Европы и так далее, когда мы перестаем выпендриваться и возвращаемся, там, обтесываемся жизнью, то в старости наш интеллект, он очень похож на интеллект родителей, что говорит о том, что в течение жизни мы что-то пробуем делать, но жизнь все равно так или иначе оставляет нам такую чистую генетику, и она очень похожа у нас с нашими родственниками. Это очень интересно, мне кажется.
Сейчас будет вопрос, который нашим зрителям может показаться сексистским, но это не мое убеждение, это статистика. Гениев среди мужчин больше. Почему так происходит? И есть ли действительно разница между возможностями женского и мужского мозга?
Есть отдельная книжка, которая называется «Генетика гениальности» и «Биология гениальности». Есть и такая книжка. На удивление, они были написаны очень рано, то есть там около 100 лет тому назад, когда мы практически ничего не знали про генетику. Но тогда люди уже об этом задумывались. На самом деле, первые шаги в генетике человека, вот, которые там Дальтон делал, да, они как раз связаны с гениальностью. Первый вопрос, который он ставил, когда подходил к генетике, один из такой основателей генетики человека, он говорил, почему же у умных людей рождаются умные люди, у гениальных — гениальные, а вот у слуг, это был 19 век, рождаются все время слуги. И вот много исследований он посвятил ответу на этот вопрос. Относительно гениальных мужчин, тут эта зависимость, она очень понятна, и здесь абсолютно нет ничего сексистского, осталось просто ваше утверждение добавить его вторую часть, что среди мужчин много и гениев, много и откровенных сумасшедших. Да? Тогда все становится понятно. Потому что все признаки распределены между мальчиками и девочками в разной форме. То есть если вы представите себе такую гауссовую кривую, да, там, например, рост человека. Мало людей с маленьким ростом, мало людей с большим ростом и много людей со средним ростом. Да, вот так вот она выглядит. То вот эта вот кривая, она у мальчиков такая очень пологая. То есть много высоких мужчин, много низких мужчин и сколько-то средних мужчин. А у женщин она очень такая, собранная в кучу. Поэтому много женщин среднего роста, но мало высоких и очень мало очень низких женщин. Вот. Это вот такое вот правило. И оно реализуется не только для роста. Оно реализуется и для веса, и для большинства наших с вами признаков. Да, вот теория Геодокяна про биологию пола, она как раз очень много говорит и спекулирует на эту тему, почему так получилось. И вот одно из объяснений то, что природа генерирует большое количество крайних форм мужчин для того, чтобы на них откатывать какие-то элементы эволюции. Ну, а вдруг, представьте себе, в 21 веке очень классно будет быть глупеньким. Да, а давайте протестируем эту теорию. Давайте, кого мы пустим в эксперимент? Ну, расходный материал эволюции, да, мужчины. Ну, они не очень-то нужны, если честно, да. То есть, чтобы род продолжался, вам нужен один мужчина, и нужно 100 женщин, и, в принципе, эта популяция выживет. Да, если вы сделаете наоборот, 100 мужчин и одну женщину, ну, сомнительно, да, как-то это сложно себе представить, как это будет существовать. Поэтому мужчинами можно жертвовать. Поэтому природа генерирует крайние формы мужчин и тестирует на них, нужно ли это в данной ситуации или нет. А может, нужны мужчины с хорошо пышно растущей бородой. А может, нужны блондины. А может, умные. А может, глупые. И так далее, и так далее. Вот. А женщины в своем вот фенотипе отбирают самые проверенные вещи. То есть там вот средненькое, оно проверено, да, с таким тазом хорошо рожать, с таким интеллектом нормально жить и так далее, и так далее. Но, опять-таки, еще там полностью развеивая все сексистские мифы, это дело количественных признаков. Это не значит, что у женщин нет гениев и нет сумасшедших там совсем с низким интеллектом женщин. Они есть, просто их меньше, чем у мужчин. Да, это такая биологическая особенность. И еще одно развенчивание, что дело не в мужчинах и женщинах, дело в большинстве видов на нашей планете. И та же история будет у ящериц, та же история будет у грызунов, у макак и так далее, и так далее. Поэтому ничего личного к женщинам, к мужчинам также во всей природе.
Идем дальше. Гарвардские генетики создали приложение для знакомств на основе ДНК. Вот, видимо, что-то похожее в Исландии. Стоит ли действительно искать пару по ДНК? И может ли это гарантировать гармоничную семейную жизнь?
Это интересное такое направление, и вот в прошлом году или несколько лет назад вышло там целых два сериала, да, один The One, второй Soulmate, который как раз рассказывает вот эту вариант будущего, что у нас есть компания, которая может тебе предсказать человека, с которым у тебя будет 100% совпадение, 100% матч, и вы образуете идеальную пару. Вот тем, кто хочет увидеть это будущее, можете посмотреть эти сериалы. Там есть и утопическая часть, есть и антиутопическая часть. То есть общество неизбежно меняется кардинально в результате этого. Сериалы сериалами, но в реальной жизни такого не происходит. И вот не только гарвардские ученые, а еще 15 лет назад были всякие стартапы, когда действительно можно было отправить свою слюну, себя и своего потенциального партнера, да, там части своего гарема, в ту или в другую сторону, да, без привязки к полу, и выбрать того, с кем у тебя будет оптимальная вот эта вот взаимосвязь. Проблема в том, что генетика ничего не знает про оптимальную взаимосвязь. Генетика может ответить на вопрос, будет ли у тебя с этим конкретным человеком риск развития ребенка, рождения ребенка с такими-то, такими-то болячками. Это можно сделать, и в Америке, во многих там общинах для евреев, у которых высок риск этнически, да, биологически так сложилось, высок риск таких заболеваний, раввин не дает разрешения на брак, пока оба партнера не пройдут это тестирование. Потому что там вот прям завязана генетика с религиозной составляющей. Очень так интересно. Во многих этносах это тоже имеет смысл делать. Но это, в принципе, все, на что способна генетика в данном вопросе. Если вы хотите ответить на вопрос, будут ли ваши взаимоотношения долгими, там, бурными, спокойными, там, быстрыми и плодотворными, не знаю, выгодными, генетика на это не может ответить на вопрос, потому что любовь находится где-то там, или там даже, скажем, шире, не то чтобы любовь. Сожительство, да, и там взаимоотношения между людьми, они находятся вообще за пределами генетики. Правда, есть пару мелких исключений. То есть генетика кое-что знает по поводу того, насколько некоторые люди способны рядом с собой терпеть других особей. За это, в частности, отвечает там генетика окситоциновых рецепторов, которая и на животных, и на людях показывает, что люди с некоторыми полиморфизмами, вариантами генов, способны на более долгий брак, а некоторые на менее долгий брак. Опять-таки, генетика вносит вклад минимальный. То есть то, насколько ты отвратный человек, намного более значимо, чем то, какой у тебя вариант окситоцинового рецептора. Но по нему тоже можно это предсказать. И вот, например, мышки, которые образуют моногамные пары и живут до конца жизни вместе, имеют одну форму этого гена, а мышки, которые встречаются, занимаются любовью, потом друг друга ненавидят, кусают и разбегаются, имеют другой вариант этого гена. И самое интересное, что если мы этот вариант гена, одного-единственного, переносим из этих агрессивных полигамных мышек в моногамную их версию, то эта мышка тоже становится полигамной, и наоборот. То есть мы в природе можем сделать из, грубо говоря, неверного, строптивого, да, партнера, кого-то более богонадежного. Этические вопросы на людях, они остаются все-таки открытыми. В экспериментах на людях, да, действительно показано, что брак таких людей, он чуть короче. Но опять-таки, это не рекомендация к действию, это работает только на очень больших выборках. По этому вопросу, да, генетика кое-что знает. Еще генетика знает по поводу вопроса поиска новизны. То есть у нас есть такое внутреннее чувство все время искать что-то новое. Оно в целом нам очень помогает, потому что заставляет нас учиться, заставляет открывать что-то новое, путешествовать, знакомиться с новыми людьми, иначе бы мы остановились, да, в своем познании мира. Но иногда у многих людей оно выражено сильнее, чем у других. И вот, например, если вы пересчитываете количество половых партнеров одного человека и другого, то, опять-таки, на больших выборках оказывается, что генетика вносит в это тоже определенный вклад. И вот уже дофаминовый рецептор, да, и там транспортер дофамина, и гены в разных своих формах могут подталкивать человека к большему количеству и половых партнеров, и таких романтических партнеров в том числе. Можно ли предсказать, насколько будет верным ваш супруг и насколько долго продлится ваш брак на основании такого теста? Нет, нельзя. Вот. Но для науки, для каких-то там развития, да, фармакологии, каких-то таблеток, которые как-то с этой сферой будут связаны, конечно же, это вклад у нас носит очень сильный.
Ну, вы как раз упомянули про степень отвратности партнеров. А правда ли, что генетически мы выбираем того партнера, которого способны терпеть максимально долго? Или это миф?
Мы выбираем партнера по разным критериям. Это тоже, за этим тоже есть определенная степень биологии. И по биологическим характеристикам мы его выбираем, ну, скажем так, по генетическим характеристикам мы его выбираем в меньшей степени. То есть это не связанная с наукой сфера исследований, но действительно она показывает, есть критерии привлекательности. И они есть психологические, есть социальные, есть фенотипические, внешние. Они давно изучены, для каждой популяции они выписаны в табличке. Ну, например, там, женщинам, вне зависимости от популяции, нравятся мужчины с широкими скулами. Да, мужчинам, вне зависимости от популяции, нравится определенная пропорция женского тела, чтобы там объем груди был выше, чем объем талии. Да, это сигнализирует не настолько большому, как нам хотелось бы, мозгу мужчины, о том, что перед ним женщина, она не беременна, соответственно, нам подходит, и она уже взрослая, потому что у нее уже есть грудь по сравнению к талии, и значит, уже нас не сильно накажут за какие-то взаимодействия вместе с ней. Вот так вот это работает на таком уровне. Есть психологические характеристики, да, то есть женщины в среднем любят мужчин чуть постарше, это тоже эволюционное объяснение имеет, я думаю, вы сами понимаете, какое. Мужчины любят женщин чуть помоложе в среднем, тут тоже понятно, это защищает мужчин так биологически от того, что женщина может быть матерью не его ребенка, но это такой, очень такой социальный детерминизм и такая примитивизация наших отношений, такая очень, очень биологическая, чего хотелось бы уйти, конечно же. Ну и много-много других критериев. Есть серия работ, которая действительно говорит, что не только это, обращаем внимание, а также еще, естественно, доход, предпочтение в музыке и все вот это вот, но еще и на генетическую составляющую. Это самый известный эксперимент этой серии, это эксперимент грязных футболок, когда вы еще в начале 90-х годов собираете много, просите людей носить футболки и не мыться неделю, и не пользоваться дезодорантом. Потом эти футболки собираете, запихиваете их в 3-литровые банки и даете нюхать представителям противоположного пола. Они их нюхают, выбирают из этих футболок самые вкусно для них пахнущие, как бы это ни звучало. И потом исследуется, почему так произошло. Да, потом людям показывают фотографии этих людей, их с ними знакомят, и действительно во многих случаях происходит совпадение. То есть люди по фотографии говорят, да, действительно, мне больше нравится эта девушка, этот парень, и этот выбор совпал с запахом этого человека. Это как бы интересно. Еще более интересно то, что если покопаться в генетике этого процесса, то кажется, что почему люди по запаху выбрали этого, а не этого. И одно из объяснений в том, что они выбирают тех людей, чья генетическая информация в комбинации с вашей собственной в следующем поколении даст такой интересный микс, который будет иммунологически более силен. То есть, грубо говоря, выбирая через запах себе партнера, мы немножко подбираем те гены, которые будут лучше противостоять вирусам для наших детей. То есть очень корыстная такая вещь, тут нет никакой там романтики. Это очень прагматично делается, что как бы напоминает нам, да, о теории Докинза, да, теории эгоистического гена, что мы с вами такие классные, такие умные, такие развитые, всего лишь мешки с некоторыми генами, генетической информацией, а всем этим управляют гены. Да, гены по большей мере подталкивают вас к такому поведению, говорят спариться с вот этим другим мешком, в котором другие гены, потому что генам так выгодно пойти на работу, потому что ваша работа будет кормить калориями ваш мешок и даст больше шансов вашим генам потом скреститься с другим мешком и так далее, и так далее. То есть эта теория какая-то такая очень наглядная, и пока с ней спорить очень-очень сложно. Вот. Поэтому вживайтесь в роль вот этих вот носителей генов и мешков, которыми кто-то изнутри управляет.
Немного о долгожителях поговорим. Какими психологическими, генетическими качествами они обладают?
Долгожители — это некоторый феномен, и так к ними надо относиться. И первое, что нам про них надо знать, что они абсолютно не знают, почему они долгожители. Это такая ошибка новичков. То есть мы очень легко найдем какого-то дедушку за 90, который нам быстро расскажет, в чем секрет его долголетия. Они очень охотно это делают, я много интервью с ними провожу, и это буквально за 5 минут они сразу это выдают. Они говорят, что секрет в стопке водки, в стопке саке, в какой-то особой сметане, в отношении к жизни, к тому, что они едят только морковку или только морковку не едят, в том, что еще в чем. В том, что они делают какое-то упражнение, в том, что они курят, в том, что они там еще что-то делают, но надо понимать, что они ничего не знают про собственное долголетие в основном, в большинстве своей массе. Почему? Потому что они не пользуются научным инструментарием для этого. Это все равно, что там спросить вас по поводу вкуса пирожного, которого вы в ресторане заказали. Оно может показаться классным, вы знаете, как его правильно есть, там, сверху, снизу, горячим, холодным, в какой кафешке его лучше заказывать. Но если попросить вас его приготовить, то, скорее всего, вы не сможете это сделать, потому что секрет этого пирожного, как оно устроено, он хранится где-то на кухне или там в голове шеф-повара. И вот эта вот кухня — это и есть наша природа. То есть это долголетие готовится из разных компонентов. Немножко из генетики, немножко из образа жизни, немножко из региона проживания и так далее, и так далее. И когда мы за этим пирожным наблюдаем, мы как бы его ценим, да, но секрет, он где-то очень-очень глубоко. Генетика влияет, и Если у вас в роду есть долгожители, они повышают ваш риск дожить до долголетия. Долголетие — это более 90 лет. Влияют не только гены, влияют, например, и микробы. То есть то, какие микробы живут у вас в кишечнике, тоже влияют на то, сколько вы проживете. И на самом деле вот эта вот интересная идея заразиться долголетием не столь и шизофренична, потому что действительно, если в определенной массе запастись теми бактериями, которые характерны для долгожителей и которые способствуют долголетию, то действительно долголетие отчасти имеет инфекционную природу, если с этой точки зрения на него посмотреть. Ну, конечно же, влияет и более понятные нам вещи, типа образа жизни. Тут надо понимать, что дожить до 90 лет нам помогает здоровый образ жизни. Как много мы занимаемся, как много мы полезного едим, как мало мы вредного едим. Но перешагнуть через 90-летний рубеж и прожить там от 90 там, до 120, ЗОЖ уже не влияет. То есть здесь нужна хорошая генетика или еще какие-то факторы, которые мы никак не можем словить. Поэтому мы часто видим долгожителей, которые курят, которые злоупотребляют алкоголем, которые не едят ничего полезного, и нам кажется, что они опровергают наше стройное понимание там, здоровья, биологии и всего остального. На самом деле нет. На самом деле, если бы они бросили пить и курить, они прожили бы еще дольше, но такие люди просто привлекают больше внимания, поэтому у нас создается искажение, да, такое, ошибка выжившего. То есть новость про курящую бабульку там, в 120 лет облетит всю планету, а новость про там, человека, который делает все правильно и тоже дожил до 120 лет, ну, не так интересно выглядит. Вот, поэтому тут неизбежно искажение возникает.
А что скажете противникам ЗОЖа? То есть они же говорят, что кто не курит и не пьет, тот умирает здоровым. Что вы им ответите? Это первое. И второе, а можно ли что-то из запрещенки?
Из запрещенки, в принципе, можно все, да, то есть, если, понимаете, ну, во-первых, наука о здоровье, она немножко еще не дозрела, то есть мы живем в мире, где плюс-минус все понятно, у вас есть инструкция, как настроить свой телефон, как включить веб-топ, как там доехать из точки А в точку Б, у нас это есть, нам кажется, что про здоровье тоже все понятно, на самом деле нет, то есть наука в основном занималась изучением лечения людей, если что-то болит, как это вылечить, и кое-где мы преуспели. Если поставить вопрос, что сделать со здоровым человеком, чтобы он был еще более здоровым и жил еще дольше, то мы только последние годы начали этим заниматься. До этого руки у науки до этого не доходили. Поэтому мы знаем мало. Но то, что мы точно знаем, это то, что запрещенку есть можно. Да, то есть нет, мне трудно найти какие-то аргументы, которые смогут объяснить хотя бы мне, почему там нельзя съесть там десерт, да, небольшой, маленький десерт один в день. Мне трудно объяснить, почему так плохо раз в месяц ходить и поесть какого-то фастфуда. Да, особенно если вы знаете, как минимизировать его риск через там, калорийность, через низкое содержание соли, попросить не посолить его так сильно и так далее. Ну и так далее, и так далее. Мне трудно объяснить, почему несколько раз в месяц нельзя полежать на диване и не пойти в спортзал или бегать куда-то на улицу. Вот. Мне намного проще объяснить, почему не нужно бегать каждый день по 10 километров, потому что это... У нас нет никаких доказательств того, что это полезно. Бегать полчаса полезно, 40 минут полезно, бегать час, ну, не полезнее, чем 45 минут, если мы говорим в категориях там, сердечных рисков и нашего здоровья. Поэтому тут демонстративный ЗОЖ такой, прям, если не выложил фотографию в Инстаграм, то не засчиталось, он тоже не очень-то классный. А тем, кто противится ЗОЖу и приводит примеры всяких долгожителей, которые вот курили, ели шоколад, пили и еще и юморят на эту тему, я могу сказать, что такие люди встречаются, но вы же не они, да, то есть для этой бабушки этот секрет сработал. Для вас, для нас, для всех остальных работают законы больших чисел, работает статистика. И статистика говорит, что если бросить курить, это продлевает жизнь там, от на 6 на, или на 16 лет. Если сдавать анализы крови, это регулярно. Это тоже продлевает жизнь. Если перестать на ночь есть сладкого, это хорошо. И так работает для миллионов людей. То есть мы ставим противовес удачное исключение из ЗОЖа, которое выхватили журналисты и преподнесли вам. Да, еще надо их проверить, во-первых. Большой статистике. Поэтому я бы доверял бы статистике чуть больше, чем журналистам недобросовестным.
Александр, доказано, что работа кишечника влияет на продолжительность нашей жизни. Как можно откорректировать микробиом кишечника?
Откорректировать его можно тремя путями. То есть первый путь – это питание. Тут все очень просто, все хорошее – хорошо, все плохое – плохо. Вот, поэтому чем больше, если мы едим 400 грамм овощей в день, 250 грамм фруктов в день, пьем воды столько, сколько мы хотим, употребляем 30 грамм клетчатки, не злоупотребляем сахарозаменителями, питаемся регулярно, разнообразно, делаем большие перерывы между приемами пищи, то это улучшает наш микробиом. Это первый подход. Второй – это про и пребиотики. Когда мы едим прям эти бактерии или что-то, что они едят, и они должны улучшить работу нашего кишечника. Или не только кишечника, там других органов в том числе. Это как бы кажется очевидным, но на самом деле, когда вы проверяете, какой процент бактерий там, в виде какого-то йогурта абстрактного, которого вы купили в супермаркете, выпили, и вот я еще помню с детства эту рекламу, там красивые такие бактерии нарисованы, они там в этом йогурте есть, вы их выпиваете, они заселяются у вас в кишечнике, там хлопают в ладоши, они так радостны, вы радостны, и у вас наконец-то вы лишились всех проблем в своей жизни. Это так не работает. То есть, во-первых, в йогурте, который вы купите в магазине, бактерии уже, скорее всего, мертвые. Да, ну иначе бы он не имел срок годности, да, там, 2 месяца. Бактериям это не нравится. Во-вторых, их там очень мало. То есть, для того, чтобы они зацепились, вы должны их принимать там по 1 миллиард единиц живых каждого, да, и делать это регулярно. В йогурте это очень сложно сделать. Ну или в чем-то таком, не знаю, в сыре. Это сложно сделать. Это второй момент. Третий момент. Ваш организм не с раскрытыми объятиями ждет эти бактерии из йогурта. Да, у него там свои процессы. У вас внутри 2 килограмма микробной массы, которые имеют свое мнение, имеют свою, то, что называется, нишу. И кого-то хотят видеть, кого-то не хотят видеть. И аккуратные эксперименты показывают, что мизерный процент тех бактерий, которые вы пьете в виде таких добавок или в виде таких продуктов питания, у вас цепляются за вас кишечники, там остаются. Это прям вот доли процентов. Поэтому эта история красивая на картинке, но почти нереализуемая. Тем не менее, эти про- и пребиотики, они работают. За то время, пока они проходят по вашему желудочно-кишечному тракту, они успевают много чего выделить, много чего поглотить, кое-как переброситься парой своих микробных слов со своими товарищами, и это идет на пользу здоровью, это 100%. И третий подход, он пока еще футуристический отчасти, но уже потихоньку начинает применяться, это прям пересадка микробиома. Микробиом для нас еще такой второй геном, он для нас черный ящик. Там живет много видов бактерий, у каждого много разных генов, они что-то делают, как-то коммуницируют, могут быть больными, здоровыми, очень сложно, мы не все понимаем. А давайте мы возьмем у здорового человека эти микробы и пересадим больному человеку и таким образом его вылечим. Очень привлекательная идея, да, пока это черный ящик. И для многих заболеваний такое срабатывает. Ну, для одного так работает уже давно и очень хорошо. Для многих других уже потихоньку начинает применяться на практике. То есть мы прям берем, там, не к столу будет сказано, да, каловые массы одного человека и подсаживаем их в кишечник другому человеку. То ли при помощи хитриклизм, то ли при помощи капсул. Они там заселяются или хотя бы, по крайней мере, проходят транзитом. За это время тоже успевают что-то сделать. И эффекты, ну, ничем не хуже, чем от химических препаратов. То есть они очень выражены, очень яркие. Там сейчас это такая очень бурная область развития науки. Мы видим очень интересные вещи. Осталось только разобраться, какие же бактерии там работали на самом деле, а какие, от каких можно избавиться во всем этом компоте.
Угу. Давайте немного поговорим о проблеме, с которой мы живем относительно недавно. Это коронавирус. А насколько ковид и последствия перенесенных болезней, в принципе, укорачивают наш срок жизни?
Ну, конечно же, укорачивает. С ковидом история такая, что если будем смотреть на статистику, то так как ковид лучше цеплялся к пожилым людям и, к сожалению, уносил их жизни, то в целом пожилых людей стало меньше. То есть в какой-то мере, да, на каком-то языке коммуникации можно сказать, что планета омолодилась. Да, как бы, ну, понимая, да, естественно, в уме все то количество там ужасных жертв и катастроф, которые за этим стоят. Относительно там среднего состаривания, да, нас, то я думаю, что тут тоже будет очень много печальных последствий. Коронавирусная инфекция связана с таким гипервоспалением, да, то, что там называлось цитокиновым штормом, когда в организме иммунная система немножко сходит с ума и ведет себя неадекватно. А воспаление у нас в науке об изучении старения сейчас один из таких мощных драйверов. И мы видим его везде, что связано со старением. Поэтому я бы мог бы сказать, что так как это волны, да, коронавируса прокатились по нашей планете, соответственно, некоторые волны воспаления тоже прошли через нас. И ничего хорошего я не думаю, что это нам принесло. Поэтому, скорее всего, мы рано или поздно заплатим так или иначе какую-то цену за это все.
А какие маркеры биологического возраста существуют? И вообще вот по каким признакам можно определить, что у человека механизм старения идет активнее, там, у одного идет активнее, чем у другого?
Ну, маркеры старения — это супер классная тема, очень популярная, и там одна из моих самых любимых, и в научном плане в том числе, мы ей занимаемся достаточно давно. Тут подходит абсолютно все на самом деле, что имеет какую-то доказанность. Когда-то это делали, не знаю, там по количеству седых волос, количеству морщин. Потом это делали по количеству сжиманий, которые вы можете сделать рукой. То есть сила кисти, которую вы можете сжать эспандер, очень сильно показывает то, сколько вы способны прожить. Ну, потому что тут задействованы такие мышцы, которые трудно накачать, мало кто их качает, и это такой достаточно интегральный показатель. Потом им на смену пришли всякие панельные тесты. То есть много разных тестов, которые нужно пройти, и определенная математика выдаст вам, сколько ожидаемая ваша продолжительность жизни. Это было где-то лет 30 тому назад. Это очень интересно, дабы померить остроту слуха, кое-как соотнести с вашим весом, уровнем глюкозы в крови, скоростью, сколько раз вы можете встать с пола без помощи рук, да, только при помощи ног. Ну и вот подобного рода тесты. Они вложились в некоторую формулу и давали нам какой-то ответ. Очень приблизительный, потому что если вы простудили ухо, ваш биологический возраст сразу становился на 10 лет больше. Хотя вы не постарели, вы просто, там, не знаю, вас просквозило. На смену им пришли тесты биохимические. И вопрос поставился так: а давайте мы спросим у тела, на сколько лет оно думает, ему есть на самом деле. У вас есть паспорт, там написано, сколько ему лет. И такие тесты в основном не нужны, кроме криминалистики. Да? Зачем вам знать, сколько вам лет? Каждый трезвомыслящий человек это плюс-минус знает. Хотя криминалисты иногда в таких тестах тоже нуждаются. Остал вопрос, а сколько ваше тело думает? Вот, например, вы там много курили, и курение ускоряет старение, как там, и излишний вес. Да? И давайте мы спросим у тела, а вот на биохимическом уровне, сколько оно думает? И появились такие панели тестов. Когда-то рассматривались единичные, то есть, например, там, длина теломер, да, или там, не знаю, что-то там, уровень повреждения ДНК, что-то такое. Но они оказались очень неудобными и грешили всякими погрешностями, и потом сошлись на тестах таких панельных, когда можно прийти, сдать много маркеров, там порядка 20-30, лучше 50, загнать всю эту информацию в определенный алгоритм, и он действительно может просчитать, сколько люди с такими анализами в среднем живут. И вот это то, чем мы оперируем на данный момент. То есть перечень этих анализов всегда входит уровень глюкозы, всегда входит уровень гликированного гемоглобина, всегда входит уровень почечных, печеночных проб, да, это то, с чего там вы можете начать свой какой-то такой чекап, да, как по-правильному это назвать. Всегда входит уровень, например, давления, ну и так далее, и так далее. Но приятная новость в том, что с 2014 года произошла и происходит до сих пор некоторая революция, и она связана с тем, что мы нащупали, наконец-то, показатель, который может без привязки к крови и без привязки даже к людям, еще и более точнее, чем кровь, измерять биологический возраст. Это называется эпигенетический возраст, и благодаря экспериментам Хорварда и многим другим авторам уже на данный момент есть методика, которая при помощи анализа ДНК, метилирования ДНК, то есть тех меток, которые носятся в ходе нашей с вами жизни на молекулы ДНК, анализ этих методов позволяет оценить биологический возраст намного точнее, чем когда бы ни было за всю историю всей нашей науки. И что самое интересное, он позволяет выровнять нам возраст мышей к возрастам собак, к возрастам людей. И это очень интересно, потому что теперь, проводя эксперимент на мышке, мы можем сказать, насколько биологический возраст ее изменился, и перенести эту интервенцию на людей с тем же ожидаемым результатом. И на данный момент сейчас все исследователи в мире прогоняют все интервенции, все подходы по замедлению, по ускорению старения по этому эпигенетическому возрасту. И пока все подтверждается. То есть все, что плохо, оказывается плохо, все, что хорошо, оказывается хорошо. Главный нюанс в том, что мы наконец-то близки к тому, чтобы привесить какие-то весовые коэффициенты к этому плохо или хорошо. Потому что что лучше, бросить курить или бросить пить? Да, алкогольные напитки. А что лучше, пробежать каждый день по 5 километров или позавтракать брокколи? И у нас нет ответов на этот вопрос. А еще у нас нет ответов на еще более сложный вопрос. А тебе именно, человеку, да, такому-то, да, Иванову, лучше все-таки брокколи или пробежать, бросить пить или бросить курить. И вот при помощи таких маркеров мы потихоньку начинаем тестировать, что оказывается, что брокколи кому-то не так-то и полезно в сравнении с, там, не знаю, с пробежкой, а кому-то бросить курить намного лучше, чем бросить пить, или наоборот, и так далее. И тут будет очень много интересных открытий, конечно же, и вот это вот все, то, с чем мы начинали, с разговора про стволовые клетки яблони, про крема, про косметологию, наконец-то получит нормальный инструмент для измерения. Мы сможем помазаться этим кремом, сдать потом этот тест, показать, что, ребята, как бы, а биологический возраст не изменился, верните мне деньги за этот крем, он не работает.
Ну, один из таких самых заметных, на мой взгляд, маркеров старения является, маркером старения является кожа. Появляются морщины, все, значит, ты понимаешь, что, ну, значит, я старею. От чего стареет кожа?
Кожа стареет от того же, от чего и стареют все остальные органы. От внешних факторов и от внутренних факторов. Ну, например, из внешних факторов самые повреждающие – это, конечно же, ультрафиолет. То есть самое простое и самое доказанное, самое действенное, что вы можете сделать, чтобы кожа старела медленнее – это использовать SPF-фильтры. Да, причем всегда. Чем больше вы их используете, тут переборщить практически невозможно. Даже там в пасмурную погоду, даже зимой во многих регионах это как бы оправдано. Это точно работает. Из внутренних это общее состояние организма. То есть насколько вы нервничаете, насколько, опять-таки, у вас вредные привычки, насколько вы высыпаетесь, насколько вы полноценно питаетесь, это тоже все влияет на кожу. Есть, конечно, какие-то витамины, которые прям сильно влияют, наподобие там, витамина С, да, который с кожей связан очень плотно, да, или там фолиевой кислоты, витамина там, B9, которые хорошо влияют на кожу. Но я бы не разменивался на мелочи и шел бы в сторону там, полноценного ЗОЖа с одной стороны и полноценной защиты от ультрафиолета с другой стороны.
Александр, смотрите, вот понятно, что образ жизни, то, что мы делаем, то, что мы едим и так далее, влияет на продолжительность жизни человека, но все-таки вот время ухода из жизни каждого человека, оно запрограммировано?
Не, время смерти, ну, как бы тут надо, опять-таки, классиков цитировать, да, проблема не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен, вот. Поэтому тут предсказать, конечно, смерть человека генетически или биологически нельзя. Мы все ходим под балконами, балконы рано или поздно падают, и рано или поздно кто-то когда-то умрет. Задача биогеронтологии заключается в том, чтобы вывести эту кривую на некоторое плато, то есть когда продолжительность жизни и вероятность смерти, если правильно сказать, не будет зависеть от биологии, будет зависеть от случайных причин. У многих животных они уже этого добились. Ну, например, у нас там вероятность смерти в возрасте 60 лет зависит по большей части от состояния сердечно-сосудистой системы и там органов, там, не знаю, там печени, назовем там почек, да, и легких, по большей части. И по ним, по оценке их состояния, можно предположить, сколько человек проживет и когда умрет. Но у некоторых животных он не зависит от состояния этих органов. Он зависит от случайных причин. От того, будет ли холодная зима или нет. да, будут ли у него хищники или нет, будут ли у него вирусы и паразиты или нет. И вот задача как бы всей нашей дисциплины — это вывести человека на это же плато, когда от того, сколько лет функционирует твое сердце, сколько крови перекачала твоя система, да, и сколько там токсинов детоксицировала, да, твоя печень, не зависит твоя вероятность продолжительности жизни. Она зависит от случайных причин, от балконов, от того, насколько насколько ты хороший водитель, насколько ты хороший пешеход, там, ну и от случайных других причин. И потихоньку эта кривая выравнивается когда-нибудь, то ли при помощи медицины, то ли при помощи хай-тека, мы ее выровняем полностью, и действительно люди смогут дальше минимизировать риски, связанные с внешней средой. Ну и вообще самые лучшие анти-эйдж-советы — это, конечно же, страховки, медицинские, это, конечно же, не ходить под падающими балконами, не водить мотоциклы, да, и как-то так сохранять себя в таком стабильном состоянии, чтобы ничего на вас не свалилось.
Ну и в завершение, появится ли, и если да, то как скоро, поколение людей, которое будет жить значительно дольше нас?
Ну, многие исследователи, да, вот Обрехт де Грей, в частности, заявляет, что первый человек, который проживет 150 лет, уже ходит по нашей планете. Причем он это заявляет уже лет 15 как. И здесь я с ним склонен согласиться. То есть я бы сказал, что даже, возможно, человек, который проживет более 150 лет, уже среди нас. Возможно, он в школе, возможно, в университете, возможно, еще в детском садике, но все говорит о том, что он уже где-то ходит. И он будет такой не один. Да, таких людей, естественно, будет много. За прошлое столетие продолжительность жизни выросла на 30 лет. То есть, если мы будем продолжать теми же темпами, то хотя бы там по 30 лет за каждые 50 лет прибавлять, то нас ждет как бы очень, в принципе, хорошее будущее. Тут надо просто не забывать о том, что это продление жизни, но это не омоложение. Поэтому если наше сознание рисует картинку, что появится таблетка, которую можно будет купить в аптеке, которую вы принимаете, и тут вы как в кино Стивена Спилберга, да, через 5 минут чувствуете, что у вас все подтянулось, вы стали молодыми, как было 40 лет тому назад, то такого не будет никогда, это я вам точно могу сказать, потому что она не будет так работать. Эта таблетка в там, горизонте планирования несколько сотен лет будет работать по-другому, она будет замедлять ваше старение. В том возрасте, в котором вы дожили до этой таблетки, в том состоянии, вы и будете потихоньку оставаться. Вы пришли в хорошей форме в 40 лет к этой таблетке, допустим, которая изобретена там, не знаю, в 2035 году. И вот с этих 40-45 лет вы будете стареть не на год в год, а на год за 10 лет. Вот, скорее всего, так это когда-нибудь будет работать. Поэтому нам очень нужен ЗОЖ прямо сейчас, потому что надо в хорошей форме дойти к тому моменту, когда будет большой прогресс, и когда эта таблетка, замедляющая старение, у нас таки появится. Потому что rejuvenation, омоложения не будет. Будет вот сохранение этой формы, в которой мы дошли.
Супер. Александр, у нас блиц остался. Наши небольшие вопросы и ваши короткие ответы. Прививки оказывают влияние на ДНК человека?
К сожалению, не оказывают.
Хорошо. Создание синтетического генома — это реальность или миф?
Это реальность, и для бактерий уже как десятилетней давности новость.
Какой процент своих возможностей мы действительно можем реализовать?
Да любой, можно 100% реализовать, если поработать над этим.
Кто живет дольше, оптимисты или пессимисты?
Однозначно оптимисты.
Почему?
Почему оптимисты живут дольше? Скорее всего, потому что меньше нервничают, меньше переживают. Если вы что-то не принимаете близко к сердцу, сердце вам за это благодарно.
Так, хорошо. А кто живет дольше, худые или полные люди?
Однозначно худые живут дольше. Но полнота после 60 лет чуть лучше, чем худоба.
Мясоеды или вегетарианцы?
Приблизительно одинаково, у вегетарианцев здоровье чуть лучше.
Какой лучший, на ваш взгляд, суперфуд?
Хорошая книжка про здоровье.
Отлично. Голодание увеличивает срок нашей жизни?
Голодание нет, не увеличивает срок жизни.
Рождение ребенка старит или обновляет организм женщины?
К сожалению, статистически старит.
Что больше влияет на продолжительность жизни, стресс или неправильное питание?
Ой, сложный вопрос. Давайте скажем, что 50 на 50.
Правда ли, что богатые люди живут дольше?
Однозначно. Это один из лучших лайфхаков для продления жизни.
Что сильнее всего сокращает нашу жизнь, кроме отсутствия денег тогда?
Вредные привычки, конечно же, да. Нездоровое питание, курение и, ну, то, что в нашей власти, вредные привычки, то, что не в нашей власти, это генетика.
Смерть — это ошибка природы?
Нет, конечно же, нет. Смерть — это резонное решение природы на определенном этапе ее развития.
Можно ли создать вакцину от старости?
Да, теоретически можно.
А нужна ли она нам на самом деле долгая жизнь?
Ну, тут каждый должен отвечать за себя, как бы мне нужна, я думаю, многим тоже. Столько интересного еще надо сделать.
Хорошо. И лично ваш рецепт продления жизни?
Лично мой рецепт очень прост. Надо делать все правильно и не делать ничего, что неправильно.
Спасибо, что вы с нами. Надеемся, что было познавательно и интересно. Находите Anderson People на популярных аудиоплощадках. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и сообщество в социальных сетях, чтобы не пропустить новые интервью. Anderson People. С нами светлее.